Джулии показалось, что в салоне стало тише, и чтобы компенсировать это, она сделала радио немного громче. До площадки было еще около 4 километра, и высокие сосны скрывали ее из виду, но Джулия уже начала постепенно сбрасывать скорость до 30 и потихонечку поворачивать руль, отклоняясь с автострады. Сворачивая с дороги, она горячо молилась о том, чтобы там оказалось хоть несколько грузовиков, и, выехав на площадку, облегченно вздохнула. Неподалеку от небольшого здания, в котором размещались туалеты, были припаркованы 3 грузовика, и хотя в такой ранний час никого не было видно, Джули показалось, что она слышит шум работающих дизелей. Сердце выскакивало из груди, и она с трудом подавила желание выпрыгнуть прямо сейчас. Для того, чтобы увеличить свои шансы, ей нужно было сделать это как можно ближе к грузовикам, дабы успеть добежать до ближайшего из них, прежде чем Бенедикт успеет ее догнать. В 5 метрах от первого грузовика Джулия явственно услышала шум работающего мотора и нажала на тормоз. Все ее внимание было сосредоточено на кабине грузовика, поэтому, когда Захарий Бенедикт, проснувшись, резко выпрямился, она испуганно вскрикнула. «Какого черта?» — начал было он, но Джулия не дала ему возможности закончить. Резко остановив машину, она схватилась за дверную ручку и выбросилась из еще двигающейся по инерции машины, сильно ударившись бедром о мерзлую землю. От резкой боли на глаза навернулись слезы. Сквозь пелену Джулия с ужасом увидела, что заднее колесо блейзера проехало в нескольких сантиметрах от ее руки. «Помогите!» — закричала она, становясь на колени. Ноги скользили по слякоти и слипшемуся снегу, мешая ей встать. «Помогите!» Ей уже удалось подняться на ноги и устремиться к ближайшему грузовику, когда Захарий Бенедикт пулей вылетел из машины и бросился ей наперерез. Джулия попыталась обойти его и подбежала к туалетам, надеясь добраться до них раньше Бенедикта и запереться изнутри. «Пожалуйста, кто-нибудь!» — продолжала кричать она на бегу. Краем глаза Джулия увидела, как по левую руку от нее открылась дверца одного из грузовиков. Из нее выбрался водитель, сонно и непонимающе глядя на происходящее. Прямо за спиной раздавались тяжелые шаги Бенедикта. «Помогите!» Оглянувшись через плечо, она увидела, как ее преследователь ненадолго остановился, чтобы набрать пригоршню снега. «Остановите его! Он...» Джулия не смогла закончить, потому что в эту секунду увесистый снежок сильно ударил ее по плечу, а веселый смех Бенедикта заглушил ее дальнейшие слова. «Прекрати, Джулия!» Весело и звонко выкрикнул он, настигая ее и опрокидывая на землю. «Ты же всех разбудишь!» Яростно сопротивляясь, Джулия пыталась набрать в грудь воздух и закричать снова, но тяжелое тело придавило ее, мешая дышать, а всего в нескольких сантиметрах от своего лица она увидела разъяренное лицо Бенедикта. Его губы искривились в фальшивой улыбке, призванной обмануть водителя грузовика. Тяжело дыша, Джулия отвернула голову немного в сторону, пытаясь еще раз закричать, но на этот раз ее рот залепил мокрый снег, который Бенедикт бросил ей в лицо. Задыхающаяся и ослепленная, она почувствовала, как сильные руки мертвой хваткой сжали ее запястье, и услышала разъяренный шепот. «Я убью его! Если он подойдет ближе, черт побери, ты этого добиваешься? Того, чтобы кто-нибудь погиб из-за тебя?» Схлипывая, Джулия отрицательно замотала головой, не в силах издать ни звука, и закрыла глаза. Она не могла больше видеть своего мучителя, но еще нестерпимее была мысль о том, что от свободы Ее отделяло всего несколько метров, но и их она не смогла преодолеть. Чего она добилась? Того, что лежала в мокром грязном снегу, придавленная невыносимой тяжестью, а ее бедро нестерпимо болело после неудачного прыжка из блейзера. «Он идет сюда», — звучал настойчивый шепот. «Поцелуй меня и постарайся, чтобы это выглядело убедительно, иначе этот человек умрет». Прежде чем она успела хоть как-то отреагировать, его губы впились в ее. Джулия широко открыла глаза и увидела приближающегося водителя, который настороженно всматривался в их лица. «Черт бы тебя побрал, обними меня!» Его рот по-прежнему накрывал ее губы, пистолет больно упирался в живот, но руки теперь были свободны. Она могла бороться, и тогда бы этот водитель с жизнерадостным лицом и именем Пит на черной кепке заподозрил что-то неладное и пришел бы ей на помощь, и погиб. Бенедикт приказал обнять его и постараться, чтобы это выглядело убедительно. Как марионетка, которую дернули за ниточки, Джулия безвольно подняла онемевшие от холода руки и уронила их ему на спину. Но на что-нибудь большее она была просто не способна. Зак тщетно пытался разжать ее плотно стиснутые губы и чувствовал, как все сильнее напрягается хрупкое тело, придавленное его массой. Он был уверен, что она набирается сил перед очередной попыткой освободиться, но на этот раз с помощью троих водителей грузовиков. Тогда наступит конец его короткой свободе и одновременно конец всей жизни. Краем глаза Зак видел, как водитель замедлил шаг, но не остановился. По мере приближения к ним выражение его лица становилось все более настороженным и скептическим. Вихрь мыслей и чувств захлестнул Зака в те короткие мгновения, которые они лежали на снегу, и так неубедительно и жалко пытались изобразить поцелуй. В последней отчаянной попытке предотвратить неизбежное Зак оторвался от ледяных губ и прошептал одно единственное слово, которое он не употреблял уже очень много лет. «Пожалуйста». Покрепче обняв неподвижное тело женщины, он почти простонал: «Пожалуйста, Джулия, я умоляю тебя». Джулии показалось, что мир сходит с ума. Бенедикт умолял ее о помощи, и в его голосе прозвучала такая щемящая боль, что у нее сжалось сердце. Перед тем, как вновь приникнуть к ее губам, он прошептал: «Я никого не убивал, клянусь тебе». Мольба и отчаяние, которые она услышала в его голосе и почувствовала в поцелуе, сделали то, чего не смогли сделать никакие угрозы. Джулия заколебалась. Ей показалось, что только что этот человек сказал правду. Спутанные обрывки мыслей проносились в мозгу, но Джулия уже приняла решение. Она не имела права рисковать жизнью водителя. Но кроме нежелания подвергнуть опасности чужую жизнь, ею двигало еще что-то не вполне осознанное, совершенно необъяснимое. Джулия сглотнула бесполезные слезы, неуверенно обвела руками Захария Бенедикта и уступила его поцелую. Он в ту же секунду почувствовал, что она сдалась, и по его телу пробежала дрожь облегчения, а поцелуй стал более мягким и нежным. Джулия больше не слышала приближающихся шагов, она ощущала только то, как разжимаются ее губы. Уступая более настойчивым и опытным, пальцы зарываются в густые и мягкие волосы. Робко вернув поцелуй, Джулия услышала судорожный вздох. И внезапно все изменилось. Теперь он целовал ее по-настоящему. Его руки жадно гладили ее плечи, шею, зарывались в намокшие волосы. Откуда-то сверху раздался озадаченный мужской голос с сильным техасским акцентом. «Леди, так я не понял, вам нужна помощь или нет?» Джулия слышала вопрос и пыталась отрицательно покачать головой, но чужие горячие ищущие губы полностью лишили ее способности говорить. Какой-то частью своего существа она понимала, что это всего лишь спектакль. Это было ей так же ясно, как и то, что у нее не было выбора, участвовать или не участвовать в нем. Но почему она не могла даже покачать головой или открыть глаза? «Думаю, что не нужна», — непристойно хихикнув, продолжал голос. «А как насчет вас, мистер? Может быть, вам нужна помощь? Я бы с удовольствием». Зак на мгновение оторвался от ее губ и хрипло сказал: «Придется тебе поискать другую женщину, парень, а это моя». Отбрив водителя, он тотчас же снова коснулся губ Джулии. Обняв ее и тесно прижав к себе, он осторожно пытался приоткрыть ее рот. Едва не застонав от неожиданных и совершенно незнакомых ощущений, Джулия полностью отдалась самому страстному, чувственному и настойчивому поцелую в ее жизни. Метрах в 20 от них открылась дверь еще одного грузовика, и уже другой мужской голос спросил: «Эй, Пит, что там за возня на снегу? А как, по-твоему, какая-то парочка решила поиграть в маленьких детей? Похоже на то, что они получат настоящего ребенка, если будут продолжать в том же духе». То ли новый голос, то ли ощущение того, что партнер не на шутку возбудился, то ли рев отъезжающего грузовика, то ли все это вместе взятое резко вернуло Джулию к реальности. Упершись руками в плечи Бенедикта, она вяло попыталась оттолкнуть его. Эти жалкие попытки, естественно, оказались совершенно бесплодными. Напуганная собственной необъяснимой апатией, Джулия попробовала высвободиться более энергично. «Прекрати!» Тихо, но настойчиво потребовала она: «Прекрати! Он уже ушел!» Почувствовав, что она вот-вот заплачет, Зак поднял голову и изумленно посмотрел на влажное от снега лицо и нежный рот. Ему с большим трудом удавалось сдерживать сумасшедшее желание. Готовность, с которой она уступила его настойчивым поцелуем, нежные прикосновения ее рук — все это делало мысль о любви прямо здесь, в снегу, не такой уж невероятной. Очень медленно он огляделся по сторонам и поднялся на ноги. Зак так до конца и не понял, почему она вдруг отступила. Но какими бы соображениями не руководствовалась эта неуправляемая девушка, она заслуживала большего, чем изнасилование на снегу. Зак молча протянул ей руку и с трудом сдержал улыбку, когда Джулия еще несколько мгновений назад, такая податливая в его руках, вновь ощетинилась и заняла круговую оборону. Демонстративно проигнорировав его жест, она самостоятельно поднялась на ноги и, тщательно избегая его взгляда, встряхнула волосами. «Я насквозь промокла», — пробурчала она, и вся в снегу. Зак потянулся было, чтобы помочь ей отряхнуться, но Джулия резко отскочила в сторону и, засунув руки в задние карманы джинсов, с вызовом сказала: «Не думай, что можешь прикасаться ко мне из-за того, что только что произошло!» Но Зак почти не слушал ее. Он с восхищением обозревал результаты их поцелуя. Огромные глаза возбужденно сверкали. На красиво очерченных скулах, обтянутых нежной кожей, горел легкий румянец. Такая Джулия Мэттисон была абсолютно сногсшибательна. Кроме этого, девушка, несомненно, была очень добра. Как упорно и мужественно она противостояла его угрозам и жестокости, но сразу уступила отчаянной мольбе. «Я позволила тебе поцеловать себя только потому, что поняла, что ты действительно прав. Никто не должен погибнуть из-за меня. А теперь давай трогаться дальше. Чем скорее это все закончится, тем лучше». Зак вздохнул. «По вашему кислому тону, мисс Мэттисон, я понял, что мы снова враги». «Естественно», — отпарировала Джулия. «И давай договоримся. Я без всяких фокусов довезу тебя туда, куда тебе нужно, но как только мы туда доберемся, ты сразу отпустишь меня. Договорились?»
«Договорились», — солгал Зак.
«Тогда поехали». Отряхивая снег с рукавов куртки, Зак пошел следом за ней, с удовольствием разглядывая развивающуюся по ветру гриву блестящих волос и изящно покачивающиеся при ходьбе стройные бедра. Судя по гордо поднятой голове и твердой походке, она была настроена очень решительно и не собиралась допускать никаких романтических поползновений с его стороны. Но и здесь, как, впрочем, и во всем остальном, Зак преследовал прямо противоположную цель. Он попробовал ее губы и почувствовал, как они отвечали на его поцелуй. Его тело, изголодавшееся за долгие годы, требовало всего остального. Одна часть его мозга предостерегала, что вступать в связь с заложницей ни в коем случае нельзя, что это чистой воды безумие, это только окончательно все запутает и усложнит, а у него и без того хватало проблем. Но эти здравые рассуждения полностью заглушались другими, диктуемыми его возбужденным телом. В конце концов, добровольно помогающие заложники становятся почти соучастниками, не говоря уже о том, что с ними гораздо приятнее коротать время. Зак решил во что бы то ни стало соблазнить Джулию. Но это вовсе не значило, что она его сильно привлекала или он испытывал к ней какую-то особую нежность и симпатию. Нет, Зак решил соблазнить Джулию Мэттисон, потому что это было целесообразно и, конечно, чрезвычайно приятно. С галантностью, которую Джулия сочла абсолютно нелепой и неуместной, а при нынешних изменившихся обстоятельствах даже настораживающей, он припроводил ее на водительское место. Правда, дверь ему открывать не пришлось. Она и без того была открыта после ее неудачной попытки к бегству. Зак скользнул на свое место, но вдруг заметил, как Джулия вздрогнула и поморщилась от боли. «Что случилось?» «Я поранила бедро, когда выпрыгивала из машины, и еще потом, когда ты повалил меня на землю», — резко ответила она, продолжая злиться на себя за то, что не могла забыть вкус его поцелуя. «Только не пытайся меня убедить, что это наполняет тебя раскаянием».
«Но это действительно так», — спокойно возразил Зак.
Джулия резко отвернулась, чтобы не видеть его улыбки. Она не могла поверить в такую чудовищную ложь, да и не желала этого. Перед ней был преступник, осужденный за убийство. И об этом нельзя было забывать ни на секунду. «Я голодна», — объявила она, только потому, что это были первые слова, которые взбрели ей в голову, и тут же поняла, что ничего более неудачного придумать не могла. Его пристальный взгляд сосредоточился на ее губах. «Я тоже». Гордо и независимо вздернув подбородок, Джулия включила зажигание. На губах Зака заиграла легкая улыбка. Куда, черт побери, она могла подеваться? Карл Мэттисон нервно расхаживал по небольшому кабинету Теда в Китонском полицейском управлении. Наконец он остановился и сердито посмотрел на серебристый полицейский значок брата. «Ты же у нас, кажется, полицейский, а она пропавший человек. Так сделай же что-нибудь, черт возьми! Ты же знаешь, что мы не можем объявить розыск раньше, чем через 24 часа ее отсутствия», — ответил Тед, но в его голубых глазах сквозила озабоченность и тревога. «До тех пор я ничего не могу сделать по официальным каналам». «Но ведь тебе прекрасно известно, — сердито ответил Карл, — что Джулия не тот человек,